помолимся.
Затем я хочу такое небольшое вступление сделать. Мне часто приходится исповедовать одну психологическую особенность свою. У нас у каждого определенный характер, определенные черты характера. Есть люди твердые, есть мягкие, есть уверенные, есть неуверенные, есть самоуверенные. Ну, разные есть особенности характера. И, кстати, из области психологии хорошо было бы нам и на этой теме когда-нибудь остановиться. Так вот, я такого склада неуверенного. И всегда, когда я выхожу проповедовать, я волнуюсь. Не знаю, сколько проповедей было в жизни, сколько раз приходилось проповедовать. Но нету такой уверенности, что иду на кафедру, как на капитанский мостик, и там буду чувствовать себя как дома. Всегда какое-то волнение. Ну и, друзья, хочу сказать, что знание нас своих особенностей, знание наших детей и добрый совет вот в каждой черте характера помогут нам пользоваться тем, что может восполнять недостатки характера, и пользоваться преимуществами. Ну, например, при неуверенности очень хорошо всегда молиться и говорить: «Господи, ты помоги мне». Если есть самоуверенность, там уже труднее, знаете, когда чувствуешь себя уверенно, идешь проповедовать, а можешь остаться без Господа. То есть, забыть можно в этот момент. Так точно и на урок. И вот при сегодняшнем уроке у меня опять такое ощущение какой-то неуверенности. Почему? Так братья-пророки иногда говорили: кто я? Ты взял меня, Господь, от стад и послал, чтобы проповедовать, послал, чтобы там говорить людям, обличать царей, князей и большие такие служения совершать. Не имея специального такого образования по психологии, пользуюсь некоторыми материалами, буду говорить о том, что приходилось самому наблюдать. И хотелось бы, чтобы вы также принимали эту информацию для размышления, для наблюдения, для того, чтобы как-то в этом направлении под воздействием Священного Писания размышлять и получать от Господа такие благословения и применять это в своей работе. Еще приведу такой пример, пользуясь возможностью. Однажды мне пришлось беседовать с одной сестрой, молодой сестрой. Там проблемы внешности были. В нашей церкви так сложилось, что с сестрами у нас проблемы есть немножко. В некоторых церквях с братьями проблемы. Братья там в таком переходном возрасте или в раннем юношеском возрасте, молодежном раннем возрасте, плохо ведут себя там, трудно им к Богу обратиться. Но нашу церковь Господь так посетил милостью своей, и мы рады, что многие братья проповедуют, и почти большинство братьев такого вот возраста ранней молодости принимают крещение уже 17-18 лет, иногда даже немножко раньше. Сестры тоже принимают крещение, но немножко у нас с ними проблемы. Думаю, что кто знаком с нашей церковью, могут так понять меня. Пришлось беседовать, я о неуверенности хочу сказать. Пришлось беседовать и просить, чтобы все-таки прическа была христианской. Эта сестричка меня стала убеждать. Говорит: какая разница, у меня челка впереди, а вот та сестра, а у нее начес, говорит, по длине ее начес такой, как у меня челка, говорит. Чем мы отличаемся? А я стою и думаю, и правда, думаю, а что хуже, что лучше, челка или начес? Такая неуверенность. Слава Богу, что так есть у нас уверенность в Священном Писании. И мне хотелось бы для воспитателей тоже немножко в этом вопросе сказать, что все-таки христианские ценности должны быть у вас как-то особенно дороги для вас, потому что дети смотрят на воспитателя, подражают, обязательно подражают. 100% будьте уверены, что дети вам будут подражать. И Священное Писание говорит, что неприлично, нехорошо. И так вот Бог заложил во всей природе, чтобы сестры, жены, женщины были стриженными. Это не евангельские ценности, быть стриженными. И где эта стрижка, задняя часть волос или передняя, не имеет значения, но это стрижка. И поэтому старайтесь, сестры, чтобы ценности были у вас такие, и чтобы неуверенности в этом вопросе не было. И особенно, чтобы был добрый пример для детей, для тех, с кем мы занимаемся. Немножко хочу напомнить, что психология – наука о душе. И так написано, что Господь создал человека из праха земного, вдунул в лице его дыхание жизни и стал человек душою живой. Ну, лучший психолог наш Творец Господь. А мы уже входим в то, что Господь создал, и стараемся понять эти закономерности. При изучении Священного Писания мы при чтении, при изучении историй библейских, евангельских, мы везде находим, что там, где Господь действует, там Он действует с учетом психологических особенностей людей и всегда помнит о том, что мы созданы из праха земного, о том, что у нас есть слабости, есть преимущества. И так вот Господь с нами работает, исходя из нашего склада. Ну так, друзья, я думаю, что не останавливаясь на этом, вы можете заметить, что у Христа было свое отношение к каждому из учеников. Учитывал он и самоуверенность Петра, и так вот старался с ним беседы на эту тему проводить, когда задавал вопрос, как тебе, Петр, кажется, нужно давать или не нужно подать на храм. Помните, да? Петр уже отчитался, что нужно давать, а Христос ему задает вопрос. И такого вот сомневающегося Фому он тоже нашел подход к нему, говорит, иди и вот вложи персы твои, то есть сделай решительный шаг, не надо тут размышлять, иди быстрее сюда, убедись и больше не будь неверующим. То есть избавлял от какой-то проблемы психологической, проблемы характера, проблемы склада, наследственности, может быть, приобретенного чего-то. Ну вот, избавлял Господь их от этого, находил подход, и нам тоже нужно находить подход. Друзья, следующий возраст, который так вот психологи делят, это возраст с 6 до 8 лет. Предыдущий возраст с 4 до 6 лет был, сейчас с 6 до 8 лет. Еще одно, друзья, хочу сказать, что распределение и разделение по возрасту не всегда бывает таким точным. И психологи пишут, что нет единства в конкретном распределении возрастов. Все зависит еще и от индивидуальных особенностей детей. И бывает так, что в 12 лет еще дитё, а бывает так, что и в 8 лет уже повзрослевшее. Поэтому говорится о наиболее характерных чертах и особенностях возрастных. Запишите, пожалуйста, возраст 6-8 лет. Пока не пишите, друзья, интересно, что в разных источниках по-разному эту группу детей характеризуют с физической стороны. Одни пишут, что дети быстрые, активные, а другие отмечают, что в этом возрасте появляется большая усидчивость и несколько спокойнее выражается индивидуальность ребенка. Поэтому я думаю, что мы и то примем и запишем в таком плане. Еще, друзья, мы по 5 пунктам характеризуем особенности. Это физическое развитие, умственное, социальное, эмоциональное и духовное. Вернее, особенности физические, умственные, социальные, эмоциональные и духовные. Сейчас запишите первое. Физические. Будем понимать, что особенности, да, там возрастные особенности. Ребенок активный, подвижный, но замечается период относительного спокойствия. Ребенок активный, подвижный и более усидчивый. Сразу несколько слов для практического применения. Я думаю, что вы замечали, что дети уже в этом возрасте лучше сидят на занятиях и немножко легче их ими управлять. И хотелось бы, чтобы мы могли использовать вот эту черту для того, чтобы прививать детям правильное поведение на занятиях. Мы понимаем, что дети есть дети, но если у них появилась возрастной особенности, появилась склонность к тому, чтобы уже немножко быть спокойнее, немножко быть управляемее, чтобы мы это использовали и помогали детям быть усидчивыми. В этом возрасте дети идут в школу, я думаю, что это может быть влияет, что дети более становятся такими податливыми для воспитания. Но на занятиях старайтесь все-таки, если дети могли вставать, идти куда-то, не спрашиваясь. Ну, то есть была такая неуправляемая немножко обстановка, или управляемая, но с поправкой на их особенность такую младшего возраста, то теперь уже надо понемножечку их так приучать к занятиям систематическим, умственные особенности. Способен к систематическим занятиям, мыслит более конкретно, способен заучивать золотые стихи. Способен, небольшие мои наблюдения, мнения по этому вопросу. В группах программы занятия, в этих группах желательно уже проводить более систематически. Ну, не организационно, а само преподавание. Если меньшим детям более простые истории, там истории, которые оторваны друг от друга, ну, то есть отдельно, история там рождения Христа, история там буря на море и так далее, то уже в этом возрасте дети способны воспринимать последовательность занятий, связь предыдущего занятия с этим, с последующим занятием. Ну и надо использовать это для того, чтобы у детей уже начала вырисовываться общая картина библейского плана по отношению к человеку, библейских историй. Дети в это время хорошо заучивают порядок книг Ветхого Нового Завета. Это тоже дает им такое, ну, более объемное представление о том, как все расположено в Библии, что зачем. И вот истории, библейские истории тоже хорошо располагать в хронологическом порядке, в таком вот, ну, как Господь дает нам через Библию знакомиться со всем этим. И еще, друзья, способность заучивать золотые стихи, очень хорошая память, очень большая способность к этому. И хорошо, чтобы мы могли поощрять детей к этому, к заучиванию стихов и к систематическому чтению Священного Писания. Хорошо, если у вас есть на занятиях, ну, какие-то, хотя бы несколько минут для того, чтобы спросить у детей, может быть, обменяться мнением, может быть, общее такое чтение Священного Писания, порядковое или по календарикам, которые раздаются для детского чтения. Уже в этом возрасте, ну, может быть, шестилетние не все читают, но уже 7-8 лет, когда они в школе бывают, чтобы они могли читать Библию, даже если не получается у них так читать, то, может быть, хотя бы детскую Библию, чтобы они читали, но постоянно, каждый день желательно, и чтобы была система. У них уже есть в этом возрасте способность к восприятию системы. Третье, социальное. Ребенок дружелюбный, приветливый. С радостью идут на занятия, да? С радостью общаются, скучают друг за другом. Ну, я замечал по нашим вот группам, когда нет занятий, когда нет преподавателя, дети, ну, недовольны, очень недовольны, спрашивают, почему это Оксаны нету, почему это занятия нету и что это такое. Даже если какая-то причина, праздник жатвы, там не было занятий, для них даже праздник жатвы по сравнению с занятием и их общением потерял блеск, потерял смысл, им хочется, чтобы было занятие. Они дружелюбны, они друг к другу привязаны. Ну и, друзья, здесь тоже, вот как мудрые домостроители, как мудрые воспитатели, желательно в этот период поощрять и дальше закладывать вот эти, ну, способность к дружелюбию. В послании к Ефесянам апостол Павел пишет, чтобы мы поступали осторожно, не как неразумные, но как мудрые. Иаков пишет, чтобы мы просили у Господа мудрости. И вот просить у Господа мудрости, чтобы эту естественную особенность дружелюбия, приветливости можно было бы поощрить, и чтобы они научились дружелюбию. Особенно, друзья, обращайте внимание, когда приходят дети из неверующих семей, новые появляются дети в группе. Научите. И в этот период очень хорошо воспринимается это учение дружелюбия, внимания. Сразу же подойти, познакомиться, спросить, как-то узнать. Мне запомнилось из моего детства один момент, когда я впервые попал в поселок Братский. Вы знаете, есть в Запорожской области поселок Братский. И вот я впервые туда попал, так немножко неожиданно, с другом своим. И когда мы подошли к тому дому, где жили верующие, то первое, что мне понравилось, вышел браток такой моего возраста, мы потом друзьями стали на всю жизнь. Вышел и, ни слова не говоря, протянул мне руку. Я тоже протянул руку, и он говорит: меня зовут Петя, а тебя? А меня Петя. Ну и хорошо, и уже мы стали как будто друзьями. Но, то есть просто в этом возрасте знакомиться, но и в то же время, если дети как-то вот эту способность свою не реализовывают, не привыкают к этому, чувство навыка не развивается в этом плане, тогда дальше бывает сложнее, труднее. Вот мы свою молодежь воспитываем и говорим: друзья, приходят вот неверующие. Приходят неверующие молодые ребята, девушки. Вы старайтесь подойти. Вы не оставляйте без внимания. А что я буду ей говорить? Что ты будешь говорить? Подумай. Хоть несколько слов скажи. Да я не знаю. Пришел, пусть слушает Слово Божие. То есть не сложилось уже. В человеке не сложилось. И теперь надо человеку уже напрягать. А в этом возрасте есть естественная предрасположенность, поэтому хорошо было бы учить детей, чтобы они проявляли это дружелюбие. Эмоциональные особенности. Относительно спокойный, но не уверенный, еще часто плачет. Ребенок относительно спокойный, но неуверенный, еще часто плачет. Это четвертый пункт, эмоциональная особенность. Относительно спокойный, но неуверенный, еще часто плачет. Друзья, расскажу вам пример, пока вы записываете из жизни уже не детей. Так Господь мне даровал такую милость в определенный период поучаствовать в труде издательства. Работали мы в таких немножко стесненных обстоятельствах, выходить нельзя было. И такая проблема у нас была. Одна сестра, были у нее переживания, это уже взрослые, это уже не дети. Были переживания такие у нее, и вот постоянно она плачет, молится, плачет, и сестры говорят, и ночью плачет. Потом приехал один брат-служитель, такой хороший очень брат, отцовство вот у него в речи, там в проповеди не очень он преуспевал. А вот именно чувство отцовства очень развито, и мы очень любили его все. И так старались каждый побеседовать лично, получить от него поддержку. Я так говорю, он спрашивает, как вы тут? Я ему наедине говорю: вы знаете, так и так, вот Надя плачет и плачет. А он улыбнулся, говорит: а вы же зачем тут? Вытирайте слезы, говорит. Вот так, друзья, дети в этом возрасте плачут, и это их возрастной период. И хорошо, когда мы умеем вытирать слезы детям, когда мы не смеемся над тем, что они плачут. Особенно ребята, вот у них в этом период еще плачут, и в то же время уже идет какое-то становление и ориентир на более старших ребят. Старайтесь понять, старайтесь не упрекнуть: ты же мальчик, что ты за мужчина? Как тебе не стыдно или еще что-то, а поднять и иметь в виду, что это их особенность. В этом возрасте это еще их особенность плакать. И потом, друзья, чтобы мы не отбили на всю жизнь охоту плакать у детей. Потому что будут проблемы, как вот Костя говорит, что женщина пришла и говорит: не могу плакать. Это очень, очень тяжело, когда человек настолько замкнут, что никогда не плачет. Пусть поплачут они, пусть немножко от обиды, иногда, может быть, еще от каких-то моментов, пусть поплачут. А мы будем вытирать слезы им, утешать, насколько возможно. Духовные особенности. Наблюдающий, впитывающий, желающий доброго примера. В котором дети совершают покаяние. наблюдающий, впитывающий, желающий доброго примера, возраст, в котором дети совершают покаяние. Друзья, интересно, что Бог побуждает детей к покаянию. И как хорошо, когда мы можем понять, что это пришел тот возраст, в который Господь уже может серьезно беседовать с ребенком, серьезно побуждать к серьезным вот чувствам и намерениям. Знаете, друзья, очень больно было слышать исповедь, или делилась одна девочка своими переживаниями. Она была в лагере, покаялась. Так немножко трудная по характеру, дома трудности с ней были. Приехала домой и поделилась с мамой тем, что покаялась, так, с радостью. А мама говорит: да толку с того, что вы там каялись, все равно такими и останетесь. Ну и вы знаете, это настолько ее шокировало, что долго она не могла восстановиться, долго была в таком переживании, не делилась ни с кем, была замкнута, и замечали, что такие трудности. Ну, впоследствии удалось ей все-таки открыть это, сказать. Хорошо, чтобы мы поддерживали, когда дети каются. Хотя я вот уже рассказывал вам, что бывают такие моменты, что хочется сказать: замолчите и перестаньте вы каяться. Сколько можно каяться и опять грешить? Но когда вспоминаю, что вот это стихотворение «Грешу и каюсь, и опять грешу», оно и к нам приемлемо. Просто мы более изощренно грешим, ну, может быть, реже, поскольку уже дал Бог нам определенный опыт, духовный возраст. Но все-таки у нас бывает такое. Вот я рассказывал как-то за ребят, которые сняли, начисто сняли с велосипеда. Там один браток у нас любит велосипед свой украшать. У него 8 или 9 катафотов было на велосипеде. Он привез его в молитвенном доме, поставил. Они разобрали, сняли все эти катафоты, ни единого не осталось. Стали выяснять, кто что. Ну, не признавались долго, потом понемножку открылось все-таки. Виноваты? Виноваты. Что надо делать? Каяться. Будете каяться? Будем. Становимся на молитву. Ну, каяться, ну, вы знаете, друзья, ну, это... Сердце сжимается, сердце просто... Ну, причем, если бы это первый раз каялись, то, может быть, еще как-то более благовейно слушал бы. Но знаешь, что это уже не первое такое покаяние. Но, друзья, поймите, что в этот период 6-8 и даже до 12 лет у детей вот такая чувствительность к призыву Божьему, к обличениям. И они воспринимают каждый грех отдельно. Как-то каются каждый день, даже вот в вечерней молитве замечаешь в семье так: «Господи, прости мои грехи». Спрашиваешь: ты сознательно просил прощения? Вот грехи есть у тебя? Ну, конечно, есть, много грехов. Ну, понимаешь, что за день много нагрешили, каются. Хуже, когда дети не хотят каяться. Вот у меня дочь, она шестая по счету, а из девочек старшая. И вы знаете, 7 лет ей, и она уже... по-моему, 2 раза мне говорила: вот я хочу покаяться, но не могу. Вот такой характер, такая у нее. Но побуждение от Господа есть к покаянию. Пусть дети каются, друзья. Пусть каждый день каются. Если они понимают, сознательно это делать, конечно, чтобы это не переросло в какую-то привычку, беседовать нужно, но пусть дети каются. И еще, друзья, вспоминаю своего детства, что примерно в этом возрасте, когда я уже научился читать, вместе с одним братом мы готовили проповеди. Но вот здесь пишу так, что впитывающий, желающий добрых примеров. Но, друзья, вот, подражали мы проповедникам, подражали братьям старшим, и нам всегда хотелось что-то такое делать, как старшие. Давайте детям иногда проповедовать на детских занятиях. Я думаю, что вы многие практикуете это, но ну, чтобы они могли реализовать то, что они замечают. Немножко позже уже, старшим, чуть-чуть старше, может быть, 10-11 лет, я даже писал конспекты проповедей, и папа мой сохранил один конспект такой, мне было интересно через годы посмотреть, почитать свою проповедь в детстве. Если есть у вас возможность, может быть, что-то и сохраните, что-то и как-то из добрых таких детей, ну, подвязание детей сохраните, это будет для памяти хорошо, если вы потом им подскажете, поможете. Следующий возрастной период 9-11 лет. Хотя, друзья, у нас часто, ну, в группах занимаются дети вместе с 6 до 10 лет или с 7 до 12 лет, ну это в зависимости от того, какие возможности. Ну так вот делят психологи на две возрастные категории. В зависимости от условий в церкви, возможностей можно проводить отдельно, можно проводить вместе. Физические особенности. Ребенок активный, быстрый. Активный, быстрый. У мальчиков стремление быть сильными. Любят христианские эстафеты, соревнования. Любят христианские эстафеты, соревнования. Девочки начинают опережать мальчиков в физическом развитии. Ну, это в росте обычно. Ну, так. Думаю, в том, что любят игры эстафеты, никто не сомневается, да, и все вы замечали. И хорошо, когда в группах есть все-таки игры христианские, и есть какие-то вот, ну, какое-то понимание такого вот, такой особенности, что у них есть стремление к соревнованиям, к состязаниям. Хотя, друзья, думаю, что все мы понимаем, что сделать основой занятий наших игры и какие-то викторины или еще что-то, нельзя этого делать. Но все-таки надо учитывать. У нас прошло общение в октябре. 16 октября мы проводили общение в лесу с подростками. Ну, не только подростки с 12 лет, а так мы определили с 10 лет. И одна из частей общения была поход. Тема была о втором пришествии Христа. Ну и так мы распределили, чтобы вначале провести такое небольшое как служение, общение о ценности вот христианского общения и христианских таких мероприятий, а потом сделали поход. Поход, в котором повесили вопросы, касающиеся второго пришествия, чтобы детей немножко подготовить к изложению признаков второго пришествия Христа. Ну, дети пошли, интересно, конечно, не интересно, а немножко так было, что этот поход тоже мы сделали, ну, какую-то дистанцию между группами, так старались, чтобы все группы прошли, ну, как-то степенно, ну, не получилось. Они догоняли друг друга, и назначенное время они перекрыли, быстрее все это сделали, и даже так вот ребята некоторые говорили, да что там нам... стала рассказывать, нам быстрее идти дальше, она нам рассказывает, там, ну вопрос, задается вопрос, дети высказали, а потом воспитатель как бы подводил итог и по этому вопросу какие-то давал пояснения. Прибежали все немножко раньше, чем нужно, догнали друг друга, в конце уже почти все вместе были. Но пост, что интересно, после общения так старался спросить у всех, кому что запомнилось и кому что понравилось. Удивительно, что оказалось самым ярким для них вот этот момент похода, понимаете? Почему, не знаю, мы старались вроде бы уделить внимание и признакам пришествия.
Я тоже извиняюсь, про Гришу вчера осталось в памяти, да? Сейчас спрашивают про Гришу, запомнили.
И вроде бы старались много таких примеров рассказать детям, чтобы они не унывали, когда видят сбывающееся пришествие, что Господь утешает нас. Там рассказывал брат об Армении, как Господь чудно сохранил одну семью. Ну, такой трогательный рассказ, все. Но почему-то спрашивают, говорят, запомнился поход. Ну, видимо, заложено это в психологии детей, что для них это, ну, так вот, более естественно. Двигаться, эстафета, поход. Или побег, как точнее можно сказать. Но вот это им нравится. Учитывайте это, друзья. По возможности организовывайте для них такие вот мероприятия. Умственные особенности. Исследователь, коллекционер. Хорошая память. Много читают. Друзья, тоже вот сложный момент такой. Много читают. У детей идет развитие в школе, естественные вот такие особенности, и дети впитывают в себя. Это особенно такой период, когда они все в себя информацию впитывают. Если в более раннем возрасте они больше впитывают образ поведения, то в этом возрасте они уже получают информацию через чтение, через то, что видят, и все это оставляют у себя в сердце. Ну и эти особенности исследовательские, коллекционерские, хорошо, чтобы мы могли использовать. Ну, я думаю, что вы все в таком возрасте коллекционировали что-то, да? Фантики коллекционировали с конфет. Не знаю, как этот возраст, вот, когда был перебой с конфетами. Ну, помню, что мы коллекционировали фантики, конфеты, крышечки с молока, играли под них, тоже коллекционировали крышечки с одеколона и прочие. Коллекции были целые, большие, маленькие. Ну и так вот детей, учитывая... Да, да, и попробуешь, кто-то забрал какой-то... Марки там собирали ребята. Чтобы они коллекционировали доброе, собирали доброе. Ну а что доброе, друзья? Ну мы понимаем, что это Слово Божье, но ограничить только этим детей нельзя. Пусть это будут и какие-то коллекции из того, что они видят вокруг. Пусть это будут коллекции красивых открыток, и тоже так вот с таким направлением, чтобы открытки выбирать, вот даже пейзаж или там какой-то вид выбирать, чтобы там можно было написать «золотой стих». Ну, если красную звезду там выберешь или еще что-то, серп и молот, ну что ты туда напишешь? Зачем такая открытка в коллекции? А если там, скажем, буря в океане, девятый вал, или там даже вот я в одном доме видел портрет незнакомки, не помню, чей-то, не помню, кто художник. Ну, такая гордая женщина. Говорят, что из этой картины Толстой писал Анну Каренину. Ну, как бы образ взял. И текст висит: «Бог силен смирить ходящий гордо». Хорошо, хорошо. Коллекции золотых стихов, вот чтобы на открыточках были написаны золотые стихи, шкатулочка, дом, бла-бла. Ну, это часто родители делают, но так хорошо, чтобы, ну, как-то поощрять к этому. И, друзья, еще раз возникает вопрос в том, чтобы помогать детям определяться, что читать. Если мы вообще говорим, читайте только Слово Божье, просто, друзья, дети выходят за рамки нашего совета. Если только они христианские рассказы читают, тоже не всегда возможно, ну это зависит от ребенка еще, не всегда возможно их удержать в этих рамках. Дети все равно ищут литературу, которая вот в мире, ищут ее, находят и читают. Конечно, друзья, поставить препятствие это со стороны родителей физически, а воспитателей, ну вот так вот в беседах, чтобы оградить детей от развратной литературы, от романов, которых сейчас столько много, столько, что просто страшно становится. Ну и может быть подсказать и помочь. Пусть дети читают о природе, о животных, о растительном мире. Пусть даже это будет в некоторой степени, ну, и там не тех христианских писателей, которые мы можем предложить. Ну вот я так смотрю, когда дети читают Джека Лондона о животных, очень много у него рассказов. Ну и других писателей, из наших писателей. Лев Толстой тоже много хороших рассказов пишет для детей. Хотя духовно они не дадут, ну, детям роста духовного. Но через рассматривание творений тоже всегда можно побеседовать с детьми. Через рассматривание творений они могут видеть Творца. И самое главное, что их сердце будет или ум будет заполнен, ну, информацией, которая относится к творению Божьему, но не та извращенная, которую пишут писатели, совершенно далекие от Бога. Ну и еще, друзья, я не читал всех книг Клайв Льюис пишет. Мне пришлось просмотреть «Серебряное кресло», я ужаснулся. Такая христианская литература тоже, ну, не нужна детям нашим. Там идет на уровне такой вот христианской фантастики, но с элементами даже, я бы сказал, оккультного чего-то. Желательно, чтобы все-таки дети не читали таких сомнительных писателей христианских. Уж лучше пусть про животных почитают, чем вот такие, ну, извращенные христианства. Дальше социальные особенности. Не любят находиться вместе мальчики и девочки. Отзывчивые, любят помогать в церкви. Отзывчивые, любят помогать в церкви. Друзья, не любят находиться вместе мальчики и девочки. Ну, вы замечали, да? А эти девки, это эти хлопцы. Ну, в общем, но, друзья, тоже в этом есть определенная, красота или полезность для нас, чтобы мы могли в этот период, когда у них есть отторжение друг от друга, все-таки, чтобы сложились правильные взаимоотношения, чтобы понимать, хорошо, не нравятся вам девочки, не нравятся мальчики, вот тут будут сидеть девочки, вот тут будут сидеть мальчики. Но ваше неприятие не должно выражаться в каких-то там физических таких, знаете, как кидают что-то друг друга, там дергают друг друга, или еще что-то, или стол завалят на сторону девочек, они потом вылазят из-под стола или еще что-нибудь. Разные вот такие моменты, когда они выражают это. Хорошо, не нравится, вы себе, у вас свое, вы ребята, вы пожалуйста, или там девочки, у вас свои ценности, Господь так создал вас, у вас есть общие, вы должны быть вместе, они пусть вместе. Ну а вместе мы вместе, братья и сестры. Я иногда привожу пример, недавно ребята там дрались между собой. И дрались так, на занятиях прямо. Брат сел между ними, вот тот, который занимается, они продолжают друг друга, значит, доставать через воспитателя. Ну, такой нестандартный, конечно, пример. Стал беседовать, ну как же так, понимаешь, что плохо? Понимаю, тоже опять готовы к покаянию. Но, говорю, представьте себе, что мы с Геннадием, у нас еще один пресвитер есть, вот сидим мы во время служения, и вдруг мы начнем драться друг с другом. Ну вот как вы считаете, ну вот со стороны, все-таки это служение, вы пришли, это тоже служение, там наверху проходит служение общей церкви, а внизу у вас вот занятие детское. Но не может же быть такого, вы понимаете, что со стороны это будет плохо и не годится. Ну а все-таки... Бывает такое. Ну и я имею в виду, что объяснять детям, что представьте себе, что в хоре сидят баса и сопрано, тенор и альт, и вдруг между ними будет вот такое, что отвернулись друг от друга, стулья перевернули сопраном тенора или еще что-то. Ну то есть, чтобы они понимали, что если они и вместе сидят, если то девочки, то мальчики, то это не должно вылиться в какую-то агрессию, в какой-то вот такой, что-то такое... неприятное. И еще, друзья, обратите внимание, что они любят помогать в церкви, и иногда для нас проще было бы не привлекать их к помощи, потому что с них больше вреда бывает, чем пользы, но все-таки используйте, прививайте, и для посещения приглашайте. Так вот Аня может рассказать, как-то они пошли на посещение, так говорит, я не рада была этому посещению. Ну, посетили ничего, порассказывали стихи, но по дороге там камней насобирали, давай по гаражам железным кидать, грохот на всю улицу и так далее. Бывает такое. Но, друзья, все-таки привить любовь к делу Божьему нужно в этом возрасте. И хорошо, когда дети участвуют. Я вспоминаю из своего такого возраста, у меня был велосипед. И однажды брат один попросил поехать и сообщить там в одну семью, чтобы убрали литературу, потому что, возможен у них обыск. Я до сих пор вспоминаю, с каким благоговением я ехал на велосипеде, как я старался, чтобы за мной никакой слежки не было. Ну, насколько это было восприятие такое, и как я конспирацию старался соблюдать, как я петлял по разным улицам, там, по переулкам, чтобы можно было выполнить это поручение. Хорошо, друзья, когда мы поручаем, и вы знаете, берутся дети, берутся, и, конечно, соответствующая беседа, объяснить, там, настроить на то, что это... Божье дело, но привить любовь к Божьему делу, привить чувство вкуса привить детям, чтобы они с удовольствием делали дело Божье. И потом им легче будет, потому что подрастут, станут уже взрослыми, у них появятся проблемы, и тогда, когда они не любят дело Божье, им труднее будет, надо будет преодолевать, напрягаться. А так, если они уже полюбили церковные мероприятия, дело Божье, им легче будет. Эмоциональные особенности. Дети выразительные. Бывают вспышки гнева. проявляют скрытность от родителей и воспитателей. Выразительные друзья, то есть эмоции, свои переживания выражают очень бурно, ярко. Ну а вопрос скрытности от родителей и воспитателей, насколько возможно, друзья, найдите ключик к каждому сердцу. Постарайтесь, чтобы дети открывались. В свою очередь родители стараются это делать, но на каком-то этапе, в какой-то момент не получается у родителей, не получается у воспитателей. И если мы объединились, родители и воспитатели объединились в том, чтобы ребенка со всех сторон только прижимать, только давить, то ребенок закроется и нигде не откроется. Часто бывает, что воспитателям дети в этом возрасте жалуются на родителей. Приходилось вам выслушивать жалобы? Жалуются на родителей, и дай Бог мудрости, чтобы и не поощрять, и не соучаствовать в недовольстве, и в то же время выслушать, понять, как-то помочь детям. Потому что если сразу отрезать, вот ребенок сказал, сразу отрезать его, он больше не откроется, больше не сможет сказать вам. Ну и скрытность легко или легче как-то раскрывать, когда мы умеем хранить детские тайны. Пусть даже они самые незначительные, но хорошо, когда мы умеем хранить детские тайны. Те, которые возможно сохранить, те, которые подлежат такой вот сохранению. Духовные особенности. Ребенок ищущий, желающий добрых примеров. Ну, наверное, это во всех возрастах. 6, 8, 9, 11, желающие добрых примеров. Друзья, я хотел бы спросить такой момент. Вы знаете, когда читаешь чисто фразы выражения или выводы, которые делают психологи, иногда становится скучно. Кое-что мы знаем, да, сами наблюдали, и так, может быть, это не ново. Хотелось бы, чтобы изложение этой темы тоже было как-то для вас живым, интересным, и хотелось бы выслушать, может, побыстрее надо, может быть, меньше останавливаться, или надо записывать, или не надо? Надо, да? Может быть, я опять говорю, друзья, что не думаю, что все то, что я говорю, для вас незнакомо, и не думаю, что вы не размышляли об этом. Как-то систематизировать немножко как-то напомнить то, что мы знаем, или то, что не знаем, дополнить. И пользоваться теми наблюдениями, которые уже люди провели при работе с детьми, чтобы их использовать и, как говорится, учиться на ошибках других, а не на своих. Возраст 12-13 лет. Это уже подростки. Так, в большинстве своих определений мы говорим, что это подростки. Еще, друзья, пока говорим о подростках, обратите внимание, чтобы детям не было тяжелым и обидным как вы их называете. Я помню, что нас одно время некоторые старшие называли подростки. Для нас это так обидно было. Не знаю, почему обидно, но почему-то обидно. Подростки. Или это было с таким выражением сказано, как-то с унижающим. Так это было неприятно слушать, и мы очень настраивались против тех людей, которые так называют. Поэтому в названиях, может быть, и не обязательно их называть подростками, может быть, как-то друзьями называть. То есть чувствовать вот этот момент. Первый пункт. Физически переживают интенсивный процесс роста и физиологического созревания. Физические особенности переживают и на выгляде взрослее мальчиков. Пишут вот в литературе, что начинают появляться признаки полового созревания и какие-то отличия. Я хочу, друзья, несколько остановиться, и я с братьями так немножко советовался, как лучше все-таки. Но думаю, что мы как воспитатели должны тоже обращать внимание на этот период и прививать детям правильное отношение к себе и правильное отношение друг к другу. В этом возрасте дети уже могут быть подвержены греху, но больше у них появляется такой, какой-то подростковый интерес друг к другу, и на почве возраста какие-то даже унижения друг друга, немножко, знаете, подсмеивания друг над другом, связанные именно с физиологическим возрастанием. Мне приходилось сталкиваться с таким вот вопросом, когда ребята смеялись над девочкой, которая раньше других девочек повзрослела. Ну, извините, я буду говорить прямо. Ну, и одела необходимое белье нижнее для этого возраста. Насмехались. Причем, этот момент случился между родственниками. И я так, когда размышлял об этом вопросе, просто для себя сделал вывод, что родственники между собой, особенно двоюродные братья и сестры, это большая группа риска в отношениях между мальчиками и девочками, нежели из других семей. Поэтому хотелось бы, чтобы мы обращали внимание и первое, что не давать детям длительное время, период, оставаться наедине. Там бегают, играют сами в детском ли лагере, перед занятиями, после занятий. У нас в церкви заканчивается вечернее служение, воскресенье, и хор остается для спевки. И некоторые дети остаются, ожидают своих родителей. И вот в этот период иногда замечаются такие не совсем хорошие отношения, потому что они оставлены, уже никто за ними не смотрит, они начинают бегать, заниматься своими делами, иногда догоняют друг друга, и проявляются некоторые такие не совсем хорошие высказывания, не совсем добрые отношения. Пробуйте беседовать более откровенно. Конечно, это вопрос родителей, вопрос служителя, но и вам никуда не деться от того, что происходит в вашей группе. И хорошо, чтобы могли вовремя обратить внимание. Конечно, иногда бывает, друзья, этот возраст очень такой сложный. И немножко некоторые запаздывают в созревании, некоторые очень ранние. Поэтому то, что можно говорить, о чем можно беседовать с одним, с другим еще нельзя беседовать. Он еще не готов к этому, он еще не возрос и не поймет, как я однажды беседовал в лагере детском с ребятами. И вы знаете, некоторые эту беседу, о целомудрии была беседа, некоторые эту беседу воспринимали серьезно, чувствовалось, что она доходит до них. А несколько ребят просто хихикали. И вы знаете, чувствовалось, что это им еще не доходит. Просто не доходит. По возрасту они соответствовали уже, такие, как и другие были. А чисто такие особенности. Поэтому, если вы замечаете какие-то моменты, хорошо побеседовать. И с ребятами, те, которые немножко проявили себя, и с девочками. Вы знаете, друзья, у нас бывает немножко скованность в вопросах беседы о целомудрии. Хорошо, конечно, друзья, когда есть скромность, когда есть такая вот целомудренное отношение и к беседам о целомудрии. Потому что иногда бывает, беседы о целомудрии превращаются в нецеломудренные разговоры. Хорошо, когда у нас есть воздержанность, но и плохо, когда мы не способны, не готовы и не хотим детям дать добрые советы. Если уже они заметили, если они обратили внимание, если они уже проявили себя в этом, значит, уже нужно беседовать. И может быть даже уже поздновато немножко, но уже можно беседовать. Если же вы видите, что нет необходимости, то можно не поднимать эти вопросы. Но в большинстве своем, друзья, в этом возрасте, уже к 12 годам, информация полнейшая у детей по всем вопросам. И хорошо, когда служители беседуют, но и вам надо как-то понимать, смотря на детей, смотря на их поведение, на их отношения, понимать, как-то ограждать, направлять, заинтересовывать их, организовывать их так, чтобы у них не было возможности, не было такой, ну, каких-то моментов, когда они проявляют себя в этом. Конечно, друзья, для детского лагеря, я думаю, что мы единомысленны, что купание раздельное у девочек с мальчиками должно быть, это лучше, и такого правила мы придерживаемся все. Ну и игры тоже такие, которые вызывают, ну, какие-то ручеек там, или же даже...
А? Или третьего лишнего?
Третий лишний. Ну, третий лишний еще вроде бы как-то не так. Ну, бывает, что третьего лишнего или четвертого, я не знаю как, когда по парам бегают, вдвоем бегут и помогают друг другу, и падают. Ну, усматривайте, друзья, тоже не должно быть каких-то крайностей. Но если вы видите, что это... Ну, побуждающие причины к этой игре, ну, связанные с физиологическим возрастанием, лучше как-то по-другому организовать. Когда лагерь «Смелый» был, подростковый заезд был, ну, примерно такой возраст, играли вот третьего лишнего, или я не помню, как там называлось уже, ну, и смысл игры такой, по двое, один другого берут за руки и догоняют. Ну, так мы смотрели, а потом стали говорить, да, наверное, не надо. Ну, да, они начали активно доказывать, да, что тут такого, тут ничего такого, тут хорошая игра. Ну, я говорю, хорошо, раз хорошая игра, значит, тогда надо продолжать и надо играть, но только мы немножко внесем такие изменения. Девочки будут тут играть, а мальчики будут тут играть. Ой, сразу кислые такие лица были, да что за интерес, зачем? Говорю, вы понимаете, какой у вас интерес? У вас интерес не к игре, не к беганию, а интерес к тому, чтобы взять девочку за руку и бежать с ней. Ну, понимаете, вы же уже повзрослели немножко. Ну, а зачем такой интерес? Это не нужно. Ну, вот в таком плане. Друзья, эмоциональные особенности. Испытывает драматические переживания. Хорошо, у нас по порядку умственные, я прошу прощения. Умственные начинают мыслить абстрактно и находят всегда только крайние контрастные объяснения того, что видят. Начинают мыслить абстрактно. Находят всему только крайние контрастные объяснения. Ну, это имеется в виду, что то ли это хорошо, то ли это плохо. Промежуточных вариантов нет. Требуют фактов и доказательств. Не любят разделять одинаковые убеждения с другими. Способность к логическому мышлению. Друзья, по вот этому моменту, что любят контрастные такие объяснения всего, чего видят, и с одной стороны начинают мыслить абстрактно, с другой стороны возрастает способность к логическому мышлению. Вот эти особенности тоже в этой возрастной группе нужно учитывать и стараться, ну, использовать их. Ну, то, что требует фактов и доказательств, я думаю, это вы сами сталкивались с этим, особенно когда детей убеждаешь в чем-то. То, что они любят разделять убеждения с другими, это тоже так явно выражено. Кстати, вот по такой форме игры с детьми, мы когда-то пользовались описанием друг друга, ну, вот дети описывают друг друга, ну, кому-то так, на листочке, кто попадется, и они описывают характер или как выглядит человек со стороны. Интересная такая, хотя очень такая не тоже сложная и опасная игра. Иногда бывает доходит до огорчения, ну, называют иногда эту игру «Узнай себя» там или еще как-то. Иногда доходит до огорчения, очень осторожно надо, но хорошо, когда дети умеют себя оценить со стороны и умеют понять других. Я к чему это говорю, что не любят разделять одинаковые убеждения с другими. Так вот, в процессе одной из таких игр в одной группе один мальчик написал о другом интересное такое выражение. Это личность, большая зануда. Но это послужило поводом, чтобы немножко поговорить, там еще с орфографическими ошибками. Почему большая зануда? Потому что все по-своему. Что бы ни было, все он только как он, все по-своему. Есть такая склонность, чтобы не разделять убеждения с другими, настаивать на своем. И другое, друзья, хочу сказать, это я неоднократно уже приводил, может быть, и здесь. Многие из тех, кто прошли уже этот возраст, стал молодежью, вспоминая прошлое, говорят, что мы спорили, мы настаивали на своем, мы доказывали свое, мы хотели, чтобы было по-нашему, но в глубине души мы понимали, что это неправильно. И даже в некоторых случаях бывает так, что дети, понимая, что так неправильно, не находя в себе силы, ну им хочется, вот ему хочется, хочется и все, и он доказывает свою позицию, не соглашается ни с кем, в глубине души, чувствуя, вот Дух Божий обличает, чувствуя, что надо поступить так, и все-таки ждет от воспитателя, ждет от родителей конкретного запрета. Когда запретишь, ворчит, бурчит, обижается там, как-то ропщет, но все равно соглашается, а впоследствии даже не через долгое время, даже немного времени пройдет, и все-таки соглашаются, что так было лучше. Но это касается и таких вот общих вопросов, которые нам нужно решать, скажем, поход, какое-то мероприятие вот детское, когда они просят чего-то, когда они хотят чего-то. Вот проблема у нас была, ехали на природу, ну так, в связи с тем, что осень, вначале вроде ребята хотели велосипедами поехать, там километров 30-25, наверное, так, велосипедами ехать. Ну хорошо, хотите, так вот Андрей согласился с ними поехать, а потом осень, перед этим за неделю дождики были, ну и мы так решили, не стоит велосипедами ехать, давай убеждать их, давай доказывать. Ну вы знаете, не всех удалось убедить. Был братик, который поехал на мопеде, на велосипедах двое. А потом уже, ну так мы объясняли сначала, что все-таки, ну лучше со всеми. За остальными машины приедут, машинами перевезем, а вам хуже будет. Ну и пришлось этим ребятам немножко раньше уезжать, потому что вечером уже часов в 5 начало темнеть, и мы разожгли костер, где-то до 6, до начала 7 были вечера. Разожгли костер, а им пришлось крутить педали, потому что фары нету, света нету, пришлось ехать домой. Потом так немножко побеседовал я, ну, соглашается, да, наверное, лучше было поехать со всеми. Значит, умственные записали, да? Следующие эмоциональные, социальные, да? Зависят от родителей, но хотят большей степени независимости. Ценят близкую дружбу. Хотят большей степени независимости, ценят близкую дружбу. Могут быть очень критичными и требовательными к другим людям. Могут быть очень критичными и требовательными к другим людям. Друзья, хочу немножко остановиться на этом. Критику детей тоже нужно контролировать, их высказывания. И здесь хорошо, чтобы воспитатели не закрылись полностью от детей за счет своего осуждения. Когда мы только осуждаем их, они закрываются. То есть надо иметь информацию о том, какие между ними идут разговоры и как они выражают свою критику по отношению к другим. Ну так вот, в церкви здесь в Запорожье была группа подростков, которые себя называли «гонимое братство». Это еще тогда гонения были, но они говорят, мы дважды гонимые. Нас и милиция, когда приедет, подвергаемся общим гонениям. А еще, говорит, и нас, и братья, служители гонят, гонимые братья. Ну, конечно, их поведение было очень трудным. И нужно сказать, что было за что им делать замечания, и так иногда было очень неприемлемое поведение. Но что интересно, что они критиковали все. Вот этот дух критики в этом возрасте, они настолько подмечали тонко все эти особенности. Может быть, я уже говорил когда-то, братьям они почти всем клички дали. Тот, который читает Слово Божье и говорит, там, вторая глава, не пятый стих, а пятый текст, они кличку дали «текст». Там Петр Кондратьевич был, это текст, Иван Семенович, это апокалипсис, потому что из Откровения все время проповедовал. Ну и так они каждому давали клички. Я вспоминаю свое детство, у нас один дедушка был, часто были собрания на природе, и далеко было добираться, а он с палочкой ходил, и так всегда у него палочка интересно двигалась. Ну и мы подозревали, что эта палочка ему не очень нужна. И однажды, когда подошел автобус, надо было подбежать, он эту палочку под руку и бегом вперед всех побежал. Ну, у него было прозвище «Костыль-махатель» такое. Ну и другие друзья, бывают обидные, бывают даже неприличные прозвища, бывают такие безобидные, но с этим тоже нужно очень внимательно работать. Когда чувствуете, что данная кличка соответствует тому, что есть на самом деле, тут вот надо вначале как-то обратить внимание, что есть у человека такой недостаток. Ну есть, действительно есть. Куда ты денешься? И если дети увидели, если они уже это отметили, то надо согласиться, что есть. Как-то обратить внимание, чтобы в своей жизни не повторить таких ошибок, чтобы не осуждать другого, потому что обязательно, эти примеры, когда мы посев пожинаем потом, когда то, что кого-то осуждали, потом сами делаем такое еще хуже. Направить критику детей, чтобы они могли, оценивая, недостатки других, наблюдая, видя недостатки, не быть слишком придирчивыми, строгими, и в то же время, чтобы себя могли тоже, критично к себе подходили. Неплохо, чтобы с детьми, когда есть такая обстановка критики, чтобы дети дали каждый себе кличку. Вот каждый себе дайте кличку. Вот как ты считаешь, какая кличка тебе соответствует? Ну, может быть, так. В плане беседы. Еще друзья так отмечают, что интересуются противоположным полом и даже пылко влюбляются и создают себе кумиров. Ну не знаю, можете записать, можете запомнить, но это есть. И нужно сказать, не проблема не второстепенная. Знаете, друзья, бывают такие случаи, когда дети в этом возрасте влюбляются в старших себя. И ребята, вот интересно, что кто-то нравится им из взрослых сестер, и как-то они располагаются. Хотя это еще не носит такой вот формы, что им хочется дружить, где-то встречаться или еще что-то, но уже в их воображении, даже в их разговорах между собой появляются вот такие оценки. Вот та сестра хорошая, та красивая, а та, я не буду говорить, какими они пользуются выражениями, но бывает такое. Тоже вот если вам удается услышать эти разговоры, очень тактично подойдите. Как-то, чтобы они поняли опасность этого. Ну и тоже, друзья, не торопиться с такими выражениями. Грех, попадешь в гиену огненную. То есть вначале дать ему открыться. А потом, конечно, конечная цель, друзья, это предостережение о том, что это работа дьявола, это искушение. В конце концов, это перейдет в какой-то грех. Обязательно закончить, но не сразу. Друзья, у девочек тоже такие. Да. ребятами старшего возраста, иногда с верующими, иногда с неверующими. Мне пришлось вот близко столкнуться с этой проблемой. Никто не знал, родители не знали. Шла в школу, как обычно, утром. Тоже такой возраст, наверное, 12 лет. Шла в школу, отпрашивались в школе. И она, и этот мальчишка, по-моему, он старше нее был, сейчас уже не помню точно. Отпрашивались, шли к нему домой, слушали музыку, приходили там, он ей покупал какие-то конфеты, что-то еще. И такое было, прошло время, и эта девочка потом стала открывать это, так чувствуя, что это неправильно было. Но есть такое. А в мире, друзья, и даже в некоторых христианских церквях мне приходилось сталкиваться с тем, что даже в этом возрасте некоторые вот мужчины пользуются девочками и совершают над ними насилие. Поэтому нужно внимательно относиться к этому, друзья, помнить, что это особенность этого возраста, особенно в наше время. Ну, друзья, еще раз расскажу немножко, чтобы вы улыбнулись. Степан Никитович Мессерук делился о работе своей в цыганских церквях, и там, говорит, проблема такая была. Смотришь, девочка 10-11 лет, так подрастает, ну, после 11 лет ожидаешь, что будет заявлять на крещение. А это значит, что в 12-13 лет уже будет замужем ходить. Ну и постановление в церкви приняли такое, долго, говорит, рассуждали как-то, ну, особенность цыганская более ранняя, такая, рассуждали, и, говорит, еле-еле удалось уговорить, чтобы поставить ограничение в церкви, не раньше 15 лет замуж выходить. Но, говорит, интересна была реакция молодых братьев, как они поднялись, как начали возмущаться, что мы на старухах должны жениться. Ну, может, цыгане раньше еще в 19 веке так повзрослели, но наши девочки тоже ввиду последнего времени в этом возрасте уже взрослеют даже быстрее, чем мальчики, и надо это помнить. И еще, друзья, одна особенность. Чувствует себя наиболее свободно в узком кругу друзей, ну, чаще одного пола, чаще, а иногда бывает, что и совместно. Чувствует себя наиболее свободно в узком кругу друзей. Друзья, очень сложный вопрос такой. Они хотят дружить, но требуется ограничивать эту дружбу. И родителям, и воспитателям как-то в беседах, или даже, если возможно, немножко ограничивать. Вы знаете, ну такая бывает дружба, не разорвешь. И в воскресенье надо идти туда, и в понедельник надо там быть, и сидят. Но опасность в том, что в узком кругу бывают разговоры узкие, бывают обмены информацией, которую они получают в школе. И в этом возрасте дети наибольше марают себя вот нравственно именно в таком узком кругу друзей. Организовывать хорошо для них чаепития, вечера, какие-то вот совместные, но под контролем взрослых, чтобы все-таки, друзья, у них ну, было общение, но общение под контролем, общение, в котором они не могли бы ну, вот, давать возможность какой-то развязанности. Еще один момент, друзья, я не знаю, насколько я правильно поступил, недавно наблюдал я такую картину и немножко ну, посмеялся над ребятами. Ну, вроде бы так хорошо, почему-то мне показалось, что в данном случае надо было бы именно так поступить. Я сижу так, там, где хор, а на балконе подростки стали туда подниматься, мы стараемся их опускать сюда, ниже, к народу Божьему, но они любят на балконе, там им проще. И вот я замечаю, значит, реакцию ребят там на одну девочку. А потом говорю им, ребята, ну, мне интересно было за вами наблюдать, вот интересно. Встала Лиля и идет. Я говорю, вы так сидели, потом доходит до вас вот так. Причем, говорю, у всех одинаково голова такая, раз, и потом только раз, когда поставили, улыбнулись. Я говорю, ну что, попал в цель. Молчат. Надо беседовать, друзья, надо беседовать. С одной стороны, это естественно, но с другой стороны, ограничивать, понимать, что это и перед Богом выглядит не очень хорошо. И самое главное, друзья, правильное направление, чтобы у них было, ну это опять беседы родителей, служителей, ну и у вас, если получается, задушевные такие откровенные беседы, им уже очень хочется знать, как выбрать спутников в жизни, как определиться, как вот ну, правильно вести себя, когда начать дружбу, с кем, можно ли переписываться, можно ли иметь чисто христианскую дружбу. Вот так, с такими глазами смотрят. Ну, можно же чисто христианскую дружбу иметь. Ну, конечно, можно, но она не получается чистой, поэтому... Друзья, бывает, что переписываются ребята с девочками из других церквей после лагеря, после каких-то совместных общений, переписываются, тоже будьте, ну, милостивыми. Будьте милостивыми, друзья, потому что дети склонны в этом возрасте искать, делать поиск. Но опять же, милость не как повод к распущенности или к поощрению, а милость к тому, чтобы понять их и вывести из этого состояния. Эмоциональные особенности. Испытывает, здесь даже пишут, испытывает драматические переживания в связи с быстрыми изменениями в развитии. Испытывает драматические переживания в связи с быстрыми изменениями в развитии. Ну, драматические, друзья, так это понимаю, что ну, такие переживания очень сильные, и переживания, которые приносят драму в сердце, и разочарование собой, и какое-то неуютность в душе. Знаете, друзья, даже, ну так страшно и говорить, но некоторые дети в этом возрасте даже помышляют о самоубийстве. А не всегда возможно разобраться, почему. Происходят у него изменения, внутренние изменения, вот, в эмоциях, выражение своих эмоций порождает плохие отношения с окружающими, с родителями, иногда в школе вот это все, ну, не дает ребенку как-то найти себя и правильно вести себя. И поэтому вот они испытывают такие переживания, иногда даже до отчаяния. Очень хотелось бы, чтобы наши подростки имели в церкви, имели в семье, имели в своей группе понимание, имели вот, ну, должные отношения. Хотя, друзья, иногда не хватает терпения. Вот Тимофей у нас занимается с подростками, но он иногда рассказывает такие моменты, когда хочется ему, ну, посочувствовать, просто посочувствовать. Но с другой стороны, я скажу, что пройдет время, и на завтра эти же дети, эти ребята, эти девочки станут членами церкви. И так интересно, знаете, когда смотришь на пройденное, когда выходят эти братья, которые вчера, так трудно с ними было, когда они выражали вчера эмоции, а сегодня они выходят и проповедуют. И проповедуют, хорошо проповедуют, слава Богу. И даже я обратил внимание на выражение одного брата, ну это я так, не в осуждение, просто, ну, как размышление по этому поводу. Такое часто выражение встречается. Вы знаете, ну так, какая-то мысль, вы знаете. Думаю, ну хорошо, что уже такой вопрос. Ну, может, мы знаем, может, что-то не знаем, но так. Приятно, друзья, когда вчерашние наши такие вот трудные дети становятся на правильный путь. Хотя, друзья, и другая крайность бывает, что ненаправленные в нужное русло эмоции потом становятся привычкой. Вот если мы, даст Бог, будем о характере говорить, то есть такая закономерность, что если в семье дается возможность выражать свои отрицательные эмоции и не направлять их никуда, то в конце концов это становится привычкой, и потом дети даже уходят в мир из-за того, что у них сложился характер такой. Постепенно начинают обретать уверенность. Но если раньше дети неуверенные в себе, они все спрашивают, но здесь вот происходит такое эмоциональное изменение, начинают обретать в себе уверенность. Обладают большим энтузиазмом. Ну, это, думаю, что ни для кого не секрет. Придумать что-то, что-то сделать. То ли это доброе, то ли недоброе. Хорошо, друзья, когда есть у нас мероприятия такие, вскопать кому-то огород по весне, нарубить дров вместе. Может быть, действительно, это и трудно было. Проще было послать диакона с кем-то из братьев. Но хорошо, когда мы детей организовываем, они чувствуют необходимость своей работы, чувствуют и вот, проявление своего энтузиазма. Хотя Макаренко пишет в своей, не помню, в какой-то книге, что такое энтузиазм, есть такой рассказ. Он там описывает, как колонисты ломали бараки старые. В педагогической поэме, да? Раздел просто такой, что такое энтузиазм. Я помню, что название, что такое энтузиазм. Может быть, там. Так он описывает, что когда я подошел, ну там ломали бараки, уже два, по-моему, уже или четыре поломали, а два осталось, а они один из них ломали. Говорит, я пришел в ужас. Они, говорит, кто за что ухватился, кто веревкой, кто так раскачал. В общем, раскачали этот барак, и он рухнул, а потом, говорит, из-под обломков вылазят эти ребята, значит, из-под это самое. Я, говорит, категорически запретил, значит, правила безопасности должны быть, начинать с крыши. Но, говорит, мы эти два барака разбирали намного дольше, чем они четыре барака разобрали. Так что такой энтузиазм проявляется. Направить его, друзья, ну, не совсем уже его и перечеркивать, знаете, особенно если кто из более старшего возраста занимается, чтобы не отрывались мы от детей, остались душой молоды. Я уже рассказывал, что в селе Шевченково мне пришлось в 84 году быть в церкви, и я поинтересовался, попросил разрешения побыть на занятии подростковой группы. Мне разрешили, я зашел, еще не начиналось занятие, ну так, спросил там, то да сего. Кстати, интересно, что сразу они, вы дайте нам адреса ваших детей, там из ваших групп, сразу свои адреса стали давать. Ну и спрашиваю, а кто с вами занимается? Говорят, брат Кирюша. Ну так, украинский мифозавод. Брат Кирюша. Ну хорошо, брат Кирюша, жду брата Кирюшу. Когда заходит брат такой, лет 60. Вот, думаю, брат Кирюша. Но когда он начал занятие, вы знаете, ну я согласился, что это брат Кирюша. Он такой весь живой, такой подвижный, такой улыбается как-то. Ну он с ними как-то понимает их, они понимают его. И еще, друзья, часто проявляют вспыльчивость. И обладают чувством юмора. Ну, о вспыльчивости, наверное, говорить не будем, о чувстве юмора немножечко давайте остановимся. Уже много времени, я прошу прощения, друзья, но еще чуть-чуть. Часто проявляют. Сейчас вот средства массовой информации, газеты наши, не знаю как в телевидении, но газеты, радио очень много юмора предлагают. Причем юмора, который не чистый юмор, не хороший юмор. Стыдно иногда даже бывает, когда дети вот газеты читают или пересказывают. Очень нехороший юмор. Юмор, который в основном основан на нечистоте в нравственном отношении. На унижении других, на высмеивании, на каких-то таких вот моментах, которые высмеивают других. Хотелось бы, чтобы мы понимали, что у них есть способность и потребность в юморе, и с другой стороны ограничить и направить вот этот юмор. Конечно, друзья, непростая задача, но то, что это есть, некуда деться. Ну, сейчас они называют дети не юмор, а прикол, да? Встречали такое выражение? Вот прикольная история, вот послушай, какой прикол и так далее. Конечно, друзья, ну некуда деться, приходится повторять и это слово, причем они ищут этот прикол и в проповеди. Вот, говорят, прикольный пример рассказывал, вот классно, вот, ну вот такие выражения. Даже ну, иногда ну, говоришь, ну как, ну проповедь, это же было слово Божье там, и ну, почему ты пользуешься таким выражением, почему это не библейское, не сказать интересно, там, назидательно, поучительно или еще как-то, ну пользуются таким, ну потребность есть в юморе. И вы знаете, друзья, мы должны просить у Господа особенной милости, чтобы Господь очистил и наши уста. Вы знаете, иногда бывает из проповеди они будут звучать прикольно. И когда детям говоришь, что не надо так говорить, а они говорят, ну он же рассказывал это. Это же я, говорит, с проповеди услышал. Ну хорошо, можно заставить не говорить его, ну, это слово. Но все-таки это есть. Я скажу, друзья, что в наше богословие врывается западный стиль богословия. Там есть целое направление, чтобы делать вступление, которое раскрепощает людей, которое помогает, ну, как-то с аудиторией найти контакт. И анекдоты — это там очень распространенный такой метод делать вступление. Конечно, нам неприемлемо это. Мы лишаемся благодати и на занятиях наших, когда что-то рассказываем такое вот. Но и с другой стороны, вот эту, ну, склад ума такой как-то нужно понять и помочь детям, если и пользоваться юмором, то юмор, который помогает, который не унижает, который не высмеивает кого-то. Ну так некоторые говорят, что да, и Христос обладал чувством юмора. Ну, я, конечно, не до конца согласен с этой мыслью, но некоторые притчи, которые Христос приводит, и некоторые обороты, которые Христос пользовался, вот, допустим, он ставил законников там в тупик, задают ему вопрос, и я вас спрошу. Ну, это такой момент, когда то есть он показал их несостоятельность. Конечно, нельзя это назвать юмором, но вот такая образность в речи, образность в выражениях, в подборке примеров, она оживляет речь нашу, наши уроки, и в какой-то степени может, ну, быть так вот и как-то соответствовать этой теме. Ну, например, в лагере как-то мы старались детям рассказывать истории разные. Вот в Смелой, когда был лагерь, рассказывать случаи из жизни церкви, случаи, когда Бог давал мудрости детям Божьим поступать вот так благоразумно, и враги оказывались посмеяние. Ну, помните вы, я рассказывал случай, как брат табуретку повез в машину. Помните, да? Ну, кратко расскажу. Сестры рассказывали этот пример мне. В Караганде это случилось, с сумками литературы приехали и их выследили. Причем следили за ними открыто, явно. Говорят, никуда не денешься. Тут идет по одной стороне, по другой. Там машина. В автобус садишься, там уже встречают. Ну, а с сумками некуда. Ну, они до слез были как-то утомлены уже, не знали, куда деться. Ну что, поедем к брату, поедем, пусть уже будет, что будет. Приехали со слезами. Говорят, брат, ну ничего не можем. Ничего не можем сделать, и литературу жалко, и спрятаться некуда. Они идут, по пятам идут, и не задерживают, а идут. Пришли, говорят, прости нас, что мы привели к тебе, но не знаем, что делать. Ну что, помолились. Брат берет одеяло, берет табуретку, пошел в гараж, положил табуретку на заднее сиденье, накрыл одеялом, открывает ворота, они стоят, одна машина, вторая, третья. Выезжает, и сколько было газу у него, как дал с пробуксовкой, и ехал сколько мог. Ну, машины-то у них получше, чем наши. Сколько мог, он ехал от них. Ну, на край города выехал, за город. Выехал, смотришь, уже дальше некуда ехать, не уйдет уже. Он резко на обочину останавливается, выходит с машины резко, достает табуретку с заднего сиденья, сзаду машины поставил, сел и так пальцем. Они, соответственно, с машины и к нему быстро. Ты что? Сижу. Чего ты здесь? Ну, хочу, сижу на свежем воздухе. Моя табуретка. Ну, такие случаи, друзья, это тоже своего рода юмор. Но из нашей жизни, когда Бог благословлял, когда Бог давал мудрость. Один брат недавно рассказывал случай, я уже не помню детали, но кто-то на него требовал с него деньги какой-то, и говорит, здоровый такой какой-то, этот самый. А я ему, говорит, по-моему, он это место сказал. А я ему говорю, нечестивый бежит, когда за ним никто не гонится. Он говорит, посмотрел на меня, развернулся и, значит, бежал. Вот такие моменты бывают. Ну, то есть случаи, которые могут соответствовать вот этому расположению детей. Очень много мудрых было ответов, когда были вот диспуты. Совсем недавно я за одного брата спросил, там был дедушка Ракочий, село Степановка Приазовского района. И один брат там старец знал его при жизни, его уже давно нету, но он рассказывал, что он очень хорошо беседовал. В своей молодости этот дедушка Ракочий работал в цирке Дурова. Помните, такой был известный дрессировщик, ну, наверное, старшее поколение больше помнят. Я не помню, как его звали, Дуров, а потом его сын после этого еще занимался этим же ремеслом. Ну вот он у отца, у этого знаменитого, работал в цирке как служащий. Ну и вот было там... Был диспут, и преподаватели, директор школы был, там еще кто-то, ну, доказывали теорию эволюции. А он потом встал, когда уже все поговорили, он встал. Вы знаете, говорит, мне вот так вот пришлось работать в цирке, И у нас, говорит, разные были обезьяны. И макаки были, и гориллы, и шимпанзе. Ну, перечислил там с десяток видов обезьян, которые были. Я, говорит, их всех знаю, потому что мне приходилось за ними смотреть, там клетки, я знал их, кого, куда, когда надо это самое. Повадки их всех знаю, говорит, знаю их все особенности. Ну, вы скажите, пожалуйста, а вы из какой породы? Ну, говорят, после этого диспут все засмеялись, и так это было. Ну, тоже вот и это к этой теме, что есть случаи, которые тоже для детей не могут. Хотя, конечно, друзья, бывают и крайности. Такой брат в Мариуполе жил, и сейчас он живет с Савченко Саша. Его стихи мы некоторые знаем, поэмы, «Блудный сын», этот самый «Богачий Лазарь», там, с такими выражениями хорошими. Ну, он все время вот высмеивал атеистов. И мне приходилось быть на диспутах, на которых он был, высмеивал. Он их в пух и прах разнесет и сделает из них, знаете, такую насмешку. Ну, а один старец, который тоже любил посещать диспуты, говорил так. Я, говорит, когда брат Саша приезжает на диспут, я, говорит, на такой диспут не иду. А почему? Потому что, говорит, в зале стоит рака. Ну, то есть безумный. Он всех сделает безумными. Он над всеми посмеется. Ну, а говорит, благодать это не приносит, нам не надо высмеивать, нам надо истину Божию. То есть я говорю, что умеренность должна быть и тоже, чтобы ну, не лишиться благодати. Даже когда мы детям рассказываем интересные истории, приятно, конечно, когда дети смеются, слушают, когда дети так внимательны к нам, когда говорят, вот хороший урок сегодня прошел, но должна быть умеренность. Но не забывайте, что это есть, и с приближением вот полного падения мира, это будет увеличиваться, и юмор, наверное, займет всю жизнь. Так вот было, ну, все сферы. Так было в одни Лота. Вы помните, когда он стал говорить людям о спасении, то они подумали, что он шутит. То есть они настолько были, ну, жили в юморе. У них все разговоры были один юмор, одни насмешки, одни шутки. Друзья, духовные особенности. Имеют обостренное чувство справедливости. Имеют обостренное чувство справедливости. Начинают развивать собственную систему ценностей. Начинают развивать собственную. Становятся отзывчивее к нуждам других. Начинают больше разбираться в духовных вопросах. И самое дорогое и главное, что способны посвятить себя Богу осознанно. Друзья, есть случаи, когда в таком возрасте дети становятся членами церкви, проповедуют, способны посвятить себя Богу осознанно. А, разбираться в духовных вопросах. Способны посвятить себя Богу осознанно. Мы проводили праздник воскресной школы, и вы знаете, так я думаю, не думаю, но так вот на сердце у меня, что такие праздники, мы раздали такие открыточки памятные. Кстати, хорошо по каждому такому более-менее широкому мероприятию оставлять открыточки. Вот у нас по осеннему общению такая была открыточка, по лагерю делали тоже. Памятную открыточку. Когда у детей коллекционирование вот этих памятных открыточек, они потом вспоминают, и я сам вот иногда пересматриваю свои там, что у меня сложено. И приятно, когда что-то осталось с детства, когда память общения, вот остался в памяти память общения о матери, матери по сердцу Божию такая вот небольшая. На фотографии была сделана еще тогда. Хорошо, чтобы мы оставляли, делали такие памятные открыточки. И, друзья, вот на этом праздник воскресной школы мы говорили о посвящении Богу. Ну и нужно сказать, что слушали дети. Хотя вроде мы и задержали, но есть такая немножко, вроде бы слишком много времени уделили. но слушали дети и молились, и так это оказывает доброе влияние. В этом возрасте особенно, друзья, надо часто беседовать о посвящении, беседовать о том, чтобы дети полюбили Господа, и полюбили не просто, ну так вот, да, я люблю Господа, полюбили в конкретных делах, в конкретном служении. Хотя, вы знаете, дети протестуют. Вот мне приходится со своими ребятами вести беседу, старшему 14 лет, 15, тем меньше немножко. Вот беседуешь о том, чтобы Богу посвятить, о том, чтобы трудиться, о том, чтобы больше уделять времени для труда в церкви. Но они спорят, знаете, спорят, доказывают. Да зачем это, да вот вы придумали, да вы понавыдумывали, да вот зачем ты в это село опять едешь, да что вот это и я всю жизнь буду так по этим селам ездить, да зачем мне эти бабушки нужны. Ну то есть протест есть, у них есть протест, но с другой стороны, вы знаете, когда предоставляешь возможность поехать, смотришь, старается доказывать опять свое, но едет. И иногда так вот сделаешь такой маневр, один раз пригласил, а второй раз не приглашаешь, смотришь, трется, что-то хочет сказать, молчу. Ну что ты там, папа, едешь на плодородие? Ну поеду. Опять трется, говорю, и ты хочешь поехать? Да, ну поехали. Так что есть у них расположенность посвящать себя Богу, но очень сильное, конечно, противостояние плоти, противостояние врага душ человеческих. И хорошо, когда мы больше говорим о посвящении, говорим в конкретных вопросах, говорим о том, что они нужны Богу, о том, что Господь ждет их служения, о том, что без них может не до конца исполниться вот этот план Божий по спасению грешников. Хорошо, когда они посвящают себя делу благовестия среди сверстников, когда уже в этом возрасте есть не просто пошли на детское или пошли там посмотришь, как у нас собрание, а когда есть вот такое посвящение и любовь к тому, чтобы приводить людей ко Христу, приводить людей ко спасению, к покаянию. Друзья, на этом пока все на сегодня по психологии. Хотя, может быть, это громко говорить, психология, но изучение души человека, изучение особенностей человека. Я хочу несколько слов сказать, и мы еще помолимся, друзья. Так, братья, вот говорят, хорошо, когда у нас заканчивается молитвой, чтобы мы попросили у Господа возможности видеть. Глазную мазью помажь глаза твои, чтобы тебе видеть. Так советуют в Ладикийской церкви. Конечно, в первую очередь это относится к нашему личному духовному состоянию, чтобы нам видеть, в каком мы состоянии находимся. Но и в то же время, чтобы нам видеть наше служение, чтобы наши глаза были открыты, и чтобы мы могли видеть душу ребенка, запросы ребенка, потребности, и также могли бы умело сказать детям то, что нужно. Уже вчера эта тема звучала, и я радуюсь, хотя, конечно, вначале, когда слышу, братья так эту тему открывают, думаю, наверное, мне не оставят ничего сказать. Ну, моя тема, я другую не приготовил, другой нет. Я знаю, что братья предложат говорить слово, но такая тема вот уже звучала. Ну, наверное, она важна. И я хотел бы говорить, друзья, на такую вот тему, несколько, может быть, не прямо связанную с темой психологии. Из 11-го псалма хочу прочесть 7-й стих. Псалом 11-й, 7-й стих. У меня давно этот стих подчеркнут в Библии, но почему-то в последнее время я так обратил на него внимание более так детально. Слова Господни, слова чистые, серебро, очищенное от земли в горниле, 7 раз переплавлено. Еще раз читаю, слова Господни, слова чистые, серебро очищенное от земли в горниле, 7 раз переплавлено. Я сразу скажу цель, с которой я читаю этот стих, чтобы наши слова, наши уроки, то, что мы говорим детям, вот как брат говорил, чтобы открывали Царство Небесное, чтобы они были чистыми, чтобы они были приготовленными к этому. Ну и так, друзья, скажите, разве Господь не совершен в своих словах? Разве нужно очищать слова Господни? Ну, может быть, здесь есть образность, в буквальном смысле, и не надо так трактовать, что все, что Господь скажет, все надо очищать от земли, от примесей, как вот здесь написано. Здесь есть образность Здесь Давид хотел больше показать то, что слова Господни настолько чисты, как серебро, очищенное вот от примеси. Но и в то же время вот употребляет Давид такое выражение. Слова Господни, серебро очищенное, 7 раз переплавленное. Серебро переплавленное. Вот такие слова Господни чистые. И вот когда мы читаем 1 главу Евангелия от Иоанна, заметьте, что слово было у Бога в начале. Слово, которое потом вот стало плотью, слово наше, слово это наш Иисус Христос. И так нам не всегда понятно. Для нас слово, а вещь – это вещь, предмет или человек, или еще как-то вот мы так материальное и нематериальное разделяем. Но у Бога так, слово, которое было словом, потом через него происходило действие. И вот смотрите, как слова Господни проходили проверку, или может быть так образно можно сказать, переплавку. Вначале было слово, оно было вначале у Бога. Потом это слово проходит определенное испытание, определенную проверку, и оно начинает действовать. Петр сказал: «Господи, кому идти, ты имеешь глаголы вечной жизни». Глагол, это часть речи, которая обозначает действие. Да? Это слово, которое обозначает действие. Я думаю, что там не напрасно употреблено такое слово. И вот у Бога слова, которые обозначают действие, обозначают определенное событие, определенный план по отношению к окружающим. Вначале было слово, слово у Бога. И вот смотрите, первая проверка, или первая, можно сказать, такая переплавка. Все через него начало быть, и без него ничто не начало быть. Вот это слово начинает действовать. И, друзья, опять я останавливаюсь, что я это место читаю для того, чтобы мы могли понимать, что наши слова должны быть подобными Богу. Чтобы сказанное слово производило действие, чтобы сказанное слово соответствовало тому состоянию наших учеников, их нуждам, их потребностям, и чтобы оно действовало, и чтобы через него начало быть благословение, разрешение какого-то вопроса. Это и для проповедников, и для служителей, и для тех, кто проводит личные беседы, кто в группах занимается, чтобы наши слова, наш подготовленный урок не только соответствовал каким-то психологическим меркам, методике, но чтобы это было слово, которое, проходя проверку, оказывается очищенным, оказывается драгоценнее, чем серебро. Дальше. В нем была жизнь, и жизнь была свет человеком. В слове жизнь, в жизни свет. Вот, друзья, тоже слово Божье. Свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Дальше ниже написано, что в мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли. Друзья, тоже 9 стих говорит, что был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. Свет, жизнь, свет. Свет этот, в свою очередь, постепенно, по инстанции слова, слово было у Бога, через него началась жизнь, дальше был свет. Свет светит, освещает во тьме, тьма не объяла его, имеет определенное действие. Был в мире, пришел в этот мир, в самую грязь, в самое разложение, пришел в мир для того, чтобы светить, спасать. В мире был, и мир его не познал. Дальше написано, пришел к своим, и свои его не приняли. Вот такое слово, вот такое действенное слово, которое не потеряло своего смысла, не потеряло своей силы и тогда, когда его не приняли. Скажите, вам приятно, когда вас не принимают, когда осуждают, когда обидные слова говорят родители о вашей работе? Иногда бывает, друзья, что родители вот так высказываются. Однажды была беседа, там говорили о том, что не очень хорошо складывается, у детей поведение, что дети не духовные и так далее. И один брат говорит, обидную такую фразу сказал. Говорит, а как это получается? Духовный воспитатель, и вдруг у него не духовные дети. Тут надо разобраться, тут надо посмотреть, какие настоящие причины. Конечно, друзья, может быть обидно. Пришел к своим, и свои не приняли. Выложил все, что мог. Сделал все, что нужно для детей. Потерял свое время. Кто-то, как брат Костя рассказывал, и свои средства тратит. Я знаю, что многие из вас уделяют свои средства для того, чтобы поощрить детей, купить им приз какой-то, куда-то повезти, что-то подарить и так далее. И вдруг пришел к своим, а свои его не приняли. А слово не потеряло своей силы, и это слово было действенным до конца. И тогда, когда отвергли, тогда, когда распяли, тогда, когда отвернулись все, слово не потеряло. А тем, которые приняли его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими. Вот конечное действие слова, когда тех недостойных, когда тех, которым пришел, которые не приняли, которые отвергли, отвернулись, но которые обращаются к этому слову, Он дал власть быть чадами Божьими. Друзья, пусть наши слова, наши уроки, наши занятия будут сильными. Пусть они не сейчас имеют вот сиюминутное действие, но помните, что если они будут сильными, пройдет время, пройдет, может быть, 50 дней, как вот со дня Христова распятия, когда Он умер, на 50-й день Господь совершил это чудо излияния Духа Святого, и покаялось 3000 человек. А тем, которые приняли Его, независимо от того, как они раньше принимали, сразу это получилось или не сразу, прошел ли определенный период времени, а тем, которые приняли Его, Господь дал благословение. Так вот и через наши уроки, через наши слова, может быть, годы пройдут, может быть, пройдет и много времени, мы не видим сейчас своего результата, но где-то в глубине сердца это сильное, действенное слово, слово, которое обозначает, имеет смысловую такую нагрузку, которое имеет силу Божью, которая сказана в силе Духа Святого, оно будет иметь действие и даст благодать тем, которые были в наших группах, которые занимались, которые с нами общались. Попросим, чтобы Господь помог нам не быть нерассудительными, но быть мудрыми в нашем служении, иметь благословение от Господа, и чтобы был добрый результат от нашей работы. Аминь.
Из первого послания Иоанна, 2 глава, стихи 20 и 27. «Впрочем, вы имеете помазание от Святого и знаете все. Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. Но как само есть ее помазание, учит вас всему, и оно истинно и не ложно, то, чему оно научило вас, в том пребывайте». Друзья, мы имели 2 дня здесь общения. Ну, я думаю, так можем засвидетельствовать, что благословил Бог это общение. И много мы здесь для себя услышали полезных и необходимых для нашего служения советов. И то, что слышали, я думаю, можем сказать, что это все для нас нужно. И для нашей личной жизни, и для нашего служения. Ну, тогда возникает вопрос, а как же понимать эти стихи? Написано, что вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. Вот здесь вот старались, братья, учили, а вот встал под конец, прочитал, не имейте нужды, чтобы кто учил вас, да? Как нам здесь? Или перечеркнем, и это будет наш последний семинар, или как правильно понимать это, друзья? Сказано, что вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас, имейте помазание от Святого и знаете все. Помазание мы все, я думаю, единодушны в этом, что это Дух Святой, которого мы с вами получили от Господа. И да, действительно, Он учит нас всему. И мы не имеем нужды, чтобы кто учил нас. Потому что водительство Духа Святого – это совершенное водительство во всех областях нашей личной жизни, духовной жизни, нашего служения. Но весь вопрос в том, насколько мы научились быть под этим водительством, насколько мы понимаем голос Духа Святого и насколько мы Ему послушны. Вот конец 27 стиха сказано: «Чему оно научило вас, в том пребывайте». Вот кого-то Дух Святой уже научил больше, а кого-то меньше. В какой-то области это помазание Святого Духа уже мы лучше уразумели, научились слушаться. И поэтому, да, здесь действительно эти вопросы для нас ясны. И мы слушаем вот то, что братья говорят. Ну и как самарянка сказала, уже не по твоим речам веруем, вернее, те самаряне этой женщине, а сами услышали и познали. До какого-то времени нужно было это учение, а потом уже мы услышали и познали сами. Поэтому, друзья, вопросы эти важны, вопросы, или вернее, наши вот беседы, это наше учение нужно, но в то же время основное, в чем мы с вами всегда нуждаемся, это в личном приближении к Господу, в личном общении с Господом. Будем мы возрастать в благодати и познании Иисуса Христа, это обязательно передастся на наше служение. Мы вот много слушали здесь о том, ну какими мы должны быть, какими воспитателями, какими учителями мы должны быть. Ну вот и вчера очень у нас была хорошая тема, как Иисус Христос учил, и с помощью вопросов и ответов своих, и обращал внимание, притчи, все. И мы сидим, слушаем и думаем, ну нет у меня этого ничего. Ну как я таким стану? Ну я не могу, мне это не дано. Вот послушаю брата, вот или сестру, у него или у нее так хорошо получается, но у меня нету. Я начинаю напрягаться, чтобы достичь того, что не мое. Или где-то у меня, ну, прихожу к такому удрученному состоянию, что, значит, я обделенный чем-то, у меня нет этого дарования, ну, и тому подобное. Друзья, Господь каждого вразумляет, Господь каждого научает, Господь каждого ведет своим путем и научит, и наставит, чтобы мы были... ну, такими учителями, которые мы должны быть. Я вот выслушивал здесь все то, что говорили братья. Вы знаете, много советов, которые говорили, или наставлений, пожеланий, они очень, ну, вот созвучны, похожи с тем, что дают братьям, проповедникам на библейских курсах. Это очень напоминает мне гомилетику, учение о проповеди, вот как строить урок, как излагать, как все. Это очень напоминает гомилетику. Ну, в отношении гомилетики у меня было, ну, такое вот интересное наблюдение. Ну, слово гомилетика может быть для кого-то даже новое, хотя это очень старое слово, еще в словаре Даля эти все термины, гомилетика, герменевтика, ну и прочие эти слова. Так вот, впервые попал я на библейские курсы, и вот там предмет гомилетика. Принципы эффективной проповеди, как нужно готовить проповедь, как ее нужно излагать, из чего она должна состоять и тому подобное. Ну вот я прослушал впервые этот курс гомилетики и с удивлением обнаружил, что оказывается, мои проповеди вписываются в гомилетику. Ну, где-то что-то, а в каком, ну, в целом там вот, оказывается, никогда не знал этой гомилетики, никогда. А если Господь ведет тебя Духом Святым в твоем служении, в твоей жизни, то получается, не ты под гомилетику подстраиваешься, а гомилетика под тебя. Ну, интересно, еще я вспоминаю, когда вот был братский съезд и принимали устав Совета Церквей, Союза Церквей, ну и некоторые, для чего этот устав нужен, мы по Слову Божьему живем и так далее. Интересно, вот Михаил Иванович Хорев говорит, братья, ну вот с уставом у нас получилось так. Жили мы своей церковью, служили Господу. Ну вот по Слову Божию, по водительству Духа Святого, как знали, так и служили. А потом к нам пришел устав. Мы прочитали устав, оказывается, мы по уставу живем. А мы сами и не знали, что мы по уставу живем. То есть не мы напрягаемся под то, чему нас вот научили, что вот мы должны, мы должны, мы должны. А из того, что Господь уже нам дал, каким Он путем нас с вами провел, из того уже даровано нам Господом, мы собираем вот это, и потом получаются вот такие вот какие-то советы, какие-то наставления, пожелания. Поэтому к чему, друзья, хочется это сказать? Чтобы мы с вами, ну, важно, хорошо, что вот нам дали здесь эти пожелания, эти советы. Но откуда они взяты? Они взяты тоже не из ума, они не где-то не вычитаны. Братья, которые совершали служение, которые Господь провел каким-то путем определенным, и вот в наблюдениях, в своем труде родились и вот эти вот потом советы и наставления, и потом они высказываются. А если в нас не будет вон того внутреннего состояния, а будут даны нам вот эти вот внешние направления нашей работы, методические указания, то мы будем напрягаться, но оно будет не наше, оно будет мертвое, и мы не дадим детям нашим благословения, а мы просто изложим урок. Мы вчера с вами говорили в начале, у нас есть две возможности. Или провести урок, или приобщить детей к Господу. Может, будет, ну, это будет одно и то же потраченное или не потраченное, но использованное время. Но а подход общий будет зависеть от нашего состояния. Здесь это очень важно это понимать. И поэтому еще раз хочу сказать для себя и для нас всех, что все-таки наше служение идет или находится в прямой зависимости с нашим духовным состоянием. Даже, наверное, можно и не так сказать, что наше служение – это внешнее выражение нашего внутреннего состояния. Я все более и более утверждаюсь, что это действительно так. Служения самого по себе нет. Служение – это ты выдаешь то, чем ты наполнен. И если ты внутри этим не наполнен, то таким и будет твое служение. Мне вот мысль такая недавно пришла, на разборе рассуждали. Вот Христос говорит, 6 глава Евангелия от Иоанна, Иисус возвел очи свои с 5, увидев, что множество народа идет к Нему, говорит Филиппу, где нам купить хлебов, чтобы их накормить? Говорил это, испытывая его, ибо сам знал, что хотел сделать. Ну и что было дальше, вы знаете. Ну вот, где нам купить хлебов, чтобы их накормить? Но они говорят, именно динариев 200 будет недостаточно, или там, может быть, немножко больше достаточно. Друзья, представьте себе, если бы там у Иуды в ящике было динариев 300. Ну и апостолы: Господи, сейчас мы организуем. Мы пошлем сейчас людей, закупим и все это дело быстренько сделаем. Да? Вот их состояние, их подход. Если бы ощутили своей зависимости от Господа, они бы не испытали здесь ощущения своей ничтожности, своего ничтожества, неспособности, деньги в кармане, какие проблемы. Пошли, купили, послали людей и всех накормили. А здесь, когда этого нету, тогда остается только зависимость от Господа. И он то малое несется к нему, и он его благословляет. Мне вот эти вот 200 динариев, которых у них не было, очень напоминает вот нашу начитанность, наши таланты, наши способности, то, что у нас есть, и мы его носим при себе, ну, то, чем мы можем обойтись, не вступая, не подпадая под особую зависимость от Господа, сказать: у меня есть. Я вчера говорил, что нам на палатку приходил священник православный, и Я говорю, вы говорите проповеди у себя в церкви, в своей пастве? Да, говорю. Ну, говорю, очень интересно бы, поделитесь темами своих проповедей. Вот, чему вы учите паству? Какая тема ваших проповедей? О, говорит, с этим проблемы нету. У нас же, говорит, праздники постоянные, по кругу идут, вот каждый день. Вот. И у меня все расписано, вот по кругу, на какой день что читать, что говорить. И поэтому без проблем. Я гляну, ага, сегодня праздник. Я говорю, а сегодня какой праздник? Ну, день, когда умерла Богородица. Я говорю, простите, а что вы читали сегодня из Библии, когда Богородица умерла? Ну, друзья, я не для этого, но просто говорю, что вот эти динарии у него в кармане есть, и ему нет проблем идти кормить свою пасту, потому что у него расписано, что читать. А когда их нету, когда мы понимаем, Господи, вот мне сейчас идти, соберутся эти дети или церковь, мне перед ними надо становиться, их надо чем-то кормить, а у меня ничего нету. Вот у меня вот это вот маленькое есть, то, что там нашлось. И я несу это к тебе. И Господь вот так вот удивительно благословляет на радость и ученикам благословение, народу тому, который получил, и Господу нашему слава. И поэтому пусть поможет нам Господь все-таки уразуметь свою полную зависимость от Господа и заботиться в первую очередь о нашем духовном состоянии. Хочу еще сказать, друзья, что когда мы предстанем перед Господом, то Господь с нас просит в первую очередь за наше общение, отношение с Ним, за наше духовное состояние, а уже потом за наше служение. И вот с этим чувством мы должны с вами жить, и с этим чувством мы должны трудиться. И когда-то Господь сказал через Иеремию пророка Варуху, говорит, вот ты просишь себе великое, не проси, ибо я наведу бедствие на место сие и на народ сей, а тебе вместо добычи оставлю душу твою. Вот такую милость, вот такое благословение Бог говорит. Вот тебе там добычи много, а твою душу я тебе оставлю. А что польза, если человек приобретет весь мир, а своей душе повредит? И поэтому будем стремиться, друзья, возрастать в познании Господа. Отсюда придет и благодать, и благословение для нашего служения. Аминь. Помолимся еще.